Паматова, Москве, 18:07. В эфире программа «Время свободы». Съезд общественной организации «Родина», Конгресс русских общин, заявил о поддержке на парламентских выборах партии «Единая Россия». Валентина Матвиенко стала спикером Совета Федерации. Убит Бурхануддин Рабани, бывший президент Афганистана. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Съезд общественной организации «Родина», Конгресс русских общин решил поддержать на парламентских выборах партию «Единая Россия» и ее лидера Владимира Путина. «Родина» КРО во главе со своим неформальным лидером, постоянным представителем России при НАТО Дмитрием Рогозиным, подпишет с партией власти специальное соглашение. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
Накануне съезда высказывалось немало предположений о том, для чего он, собственно, созывается. Говорили, например, о том, что члены теперь уже бывшей партии «Родина» собираются задним числом оспорить ее пятилетней давности слияние с партией «Жизни» и партией пенсионеров и тем самым нанести удар по «Справедливой России». А вот что рассказал «Радио Свобода» о настроениях и ожиданиях делегатов съезда Конгресса русских общин активист этой организации Виктор Милитарев.
Наиболее часто обсуждаемое, что мы вступаем в коалицию временную на этих выборах с «Единой Россией». Настроение членов Конгресса, в том числе и делегатов, одни за, другие против. В этом есть прагматическая польза, но, конечно, от этого немножко, так это сказать, холодок по спине проходит. Дальше буквально вчера стали обсуждать кучу других вариантов. Широкая коалиция, не выборная, с любой организацией в защиту русского народа, восстановить партию «Родина». Обоими руками за. Как это может делаться, пока не понимаю. Мы восстановим Родину и уничтожим справедливую Россию. Я против уничтожения справедливой России, как я против того уничтожения правого дела, которое мы наблюдали вчера на съезде правого дела. Ну да, я за восстановление партии Родины. Я согласен с Рогозиным. Это был рейдерский захват. Вообще-то по указке из Кремля. Если Кремль нам в обмен на переговоры о коалиции подарит партию Родины, я буду благодарен.
Говорит бывший член партии «Родина», депутат Тульской городской думы Владимир Тимаков.
Конгрессу русских общин разрешили реанимироваться, насколько я понимаю, на условиях, что он поддержит «Единую Россию», конкретно, я думаю, Путина. Востребована национальная идея очень сильно в стране, и премьер-министр, рассчитывая стать президентом, собирается на нее опереться. Ему для этого нужны какие-то инструменты. Наиболее естественный инструмент – это Конгресс русских общин. Ну, а интерес, я думаю, Конгресса русских общин – это быть допущенными опять в общественно-политическую жизнь. Только на каких условиях? Не совсем понятно.
Все ждали выступления неформального лидера «Родины» КРО, постоянного представителя России в брюссельской штаб-квартире НАТО Дмитрия Рогозина. Но он предложил сперва посмотреть фильм о себе самом. В этом фильме Рогозин позировал на фоне русских березок и много курил. А на кадрах, где с трапа самолета спускался Владимир Путин, зазвучал вагнеровский «Полет валькирий» и голос самого Рогозина – «Пришел молодой президент, который нам понравился». После этого следующее заявление лидера делегатам съезда уже не показалось неожиданным.
Мы должны ставить перед собой главную задачу – интегрироваться во власть. Может быть, даже не столько в парламентскую, сколько в исполнительную власть. Поверьте мне, там очень много людей, которые думают точно так же, как и мы. Мы должны смело идти во власть, и хватит мерзнуть на русских маршах. Пришло время, когда пора перебираться в кабинеты, где принимаются основные стратегические решения о будущем страны.
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что члены «Родины» Конгресса русских общин вправе решить, кого им поддерживать на выборах демократическим путем. Но он лично все уже для себя решил. Он поддержит Владимира Путина. Делегатам съезда было предложено три варианта. Поддержать партию власти, не участвовать в выборах вообще и создать коалицию с другими зарегистрированными политическими силами. Подавляющее большинство, 91 делегат из 107, проголосовало за поддержку Владимира Путина, Народного фронта и Единой России. Политолог Сергей Черняховский напоминает, что по одной из версий Народный фронт был создан, чтобы после выборов заменить Единую Россию, и отмечает, что привлечение в него Дмитрия Рогозина указывает на идеологический вектор будущей партии власти.
Народный фронт – одновременно обращение к тематике и мобилизации, и определенной фронтовой логике. Рогозин для этого подходит. Здесь я бы не уходил от такого момента, на который во всем его значении, может быть, не обратили внимания. Это выступление Путина в Новороссийске. Путин выступает с крейсера. Это вписывание в определенный исторический образный ряд, понятно. А крейсер называется Михаил Кутузов. Это является образом стратегического отступления, через него перехода в решительное наступление. Путин завершает свое выступление словами брежневских морпехов: «Движение только вперед». То есть, в принципе, анонсируется так или иначе, пока, может быть, на таком грунтовом уровне, хотя и достаточно откровенно, наступление. Наступление в каком отношении? Восстановление Советского Союза. Ну, там можно обращать внимание на многие атрибутные детали. И Путин все это знал. Идея восстановления четко коррелируется с образом и интересами Рогозина.
Это было мнение политолога Сергея Черняховского. А вот что говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Судя по тому, что происходило на съезде КРО и накануне, можно предположить, что Рогозина в списках «Единой России» не будет. При этом КРО поддержит Народный фронт, и какие-то его представители в списке войдут. Речь идет со стороны Рогозина о поддержке без непосредственного участия в парламентских выборах. А почему это произошло, можно гадать. Возможно, не было найдено какого-то компромиссного варианта в плане распределения должностей, мест в списке и так далее. Мне кажется, есть и более существенная причина. Первое – это то, что участие Рогозина в списке «Единой России» дало определенную двусмысленность как для Рогозина, так и для лидера «Единой России». Для Рогозина, потому что он оказывался в ряду неких псевдополитиков, то есть, попросту говоря, в группе поддержки одного единственного настоящего политического лидера, который существует в «Единой России» и Народном фронте, его имя нам известно. А для Путина создалось бы ощущение, что будто бы он нуждается в какой-то дополнительной легитимации вероятного высокого результата «Единой России» на выборах в лице одного из популярных самостоятельных политиков. Вторая причина состоит в том, что «Единая Россия», судя по всему, вообще не будет склонна разыгрывать национальную карту на этих выборах и не готова, главное, принимать каких-либо обязывающих политических решений по этому вопросу. Например, решение об ограничении миграции или о мерах адресной демографической поддержки русских регионов и так далее. Ну и, кроме того, есть еще один нюанс, он связан с выбыванием из кампании Прохорова. Сегодня уже не от необходимости создавать противовес Прохорову,
считает политолог Михаил Ремезов. В руководстве «Единой России» тем временем заявляют, что готовы обсудить вопрос о подписании с организацией «Родина. Конгресс русских общин» специального соглашения о партнерстве в избирательной кампании. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета партии власти Юрий Шувалов, присутствовавший на съезде сторонников Дмитрия Рогозина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут, и сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода, новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Два американских туриста, осужденных в Иране по обвинению в шпионаже, отпущены из тюрьмы. За них был заплачен залог. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная сегодня на пост спикера, намерена подготовить и внести в Думу законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии Союз правых сил покидают правое дело. СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». Слушайте программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его ведет На волнах «Радио Свобода» обозреватель Ирина Лагунина. «Время и мир» — это радиожурнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, убийство бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, главы Совета по примирению, одна из главных международных тем. Сегодня мы обсуждаем последствия этого для ситуации в Афганистане в наших информационных часах, и наверняка об этом пишут западные газеты.
Действительно, статей на эту тему очень много, и можно выделить, скажем, публикацию в журнале «Нью-Йоркер». Ее автор Йон Ли Андерсон вспоминает о своих встречах с Раббани. Вот фрагменты этого текста. «На встрече, которая у меня была с ним в его доме в Кабуле примерно в это же время год назад, Раббани уничижительно говорил о возглавляемой США кампании против боевиков и с уверенностью о своих усилиях по достижению афганского взаимопонимания с противниками правительства. К сожалению, и в последний раз Раббани ошибся в отношении своих врагов». «У меня было много встреч с Раббани, точнее, аудиенций. Он был надменным человеком, к которому с подобострастным почтением относилась и свита, и посетители. Раббани нравилось, когда я обращался к нему тем же образом, что американцы обращаются к своим бывшим лидерам, господин президент. Будучи насквозь афганским политиком, он прожил достаточно долго и пережил достаточно друзей и противников, чтобы знать, что долговечность и сама способность выживать – являются возможным путем возвращения к власти. В своем желании вновь играть важную роль Раббани мог значительно переоценивать свою полезность и фатально недооценивать жестокость и хитрость боевиков, стремящихся сегодня к власти в Афганистане. С его смертью, последней и самой заметной в цепи убийств афганских умеренных, совершенных талибами и их союзниками, политическое поле оказалось очищено от деятелей, имевших хоть какое-нибудь влияние региональное или общенациональное. Примирение в его нынешнем виде выглядит концепцией, которую талибы или не понимают, или условия, которые они хотят диктовать. Это материал в журнале «Нью-Йоркер», автор Йон Ли Андерсон.
Другая ключевая международная тема – намерение палестинцев просить нынешнюю сессию Генеральной Ассамблеи ООН признать их государственность. Израиль и США выступают против этого, считая, что провозглашение палестинского государства должно быть результатом прямых израильско-палестинских переговоров. Что пишут об этом сегодня газеты?
Британская газета «Гардиан» сообщает о якобы появившемся плане, как избежать дипломатического поединка в ООН. По ее данным, суть плана – палестинский лидер Махмуд Аббас передаст запрос о признании государства, но для голосования, которое будет отложено до нового раунда мирных переговоров. Одновременно ближневосточный квартет посредников предложит основы для возобновления переговоров, включающие сроки создания палестинского государства. Цель соглашения, это цитата, «позволить Аббасу выполнить свои обязательства перед палестинцами, поставить вопрос о независимом государстве в Совете Безопасности, обещание, от которого он не может полностью отказаться, не нанеся существенного урона своему и без того потрепанному лидерству. Если предложение будет реализовано, Аббас сможет заявить о победе палестинцев». Газета приводит мнение дипломата, знакомого с ходом переговоров, цитата, «палестинцы открыты к поиску выхода из этой ситуации, но они не могут отказаться от голосования в Совете Безопасности, не имея что продемонстрировать взамен. Вопрос, как обернуть это в их пользу. Если в результате удастся заставить работать мирные переговоры, это будет успех палестинцев. Я думаю, все вовлеченные, американцы и европейцы, хотели бы увидеть такой исход». «Гардиан» подчеркивает, однако, что план еще далек от завершения и что препятствия на его пути остаются. И тут стоит напомнить, что Аббас собирается подать требования о признании палестинского государства в пятницу.
И у нас осталось время, чтобы затронуть еще одну тему. Прошу вас.
Британская газета «Таймс» сообщает, что Соединенные Штаты начали использование беспилотных летающих аппаратов с новой базы на Сейшелах. Это часть секретного кольца баз, предназначенных для нанесения ударов по Аль-Каиде в регионе Африканского Рога. Утверждается, что базирующиеся на Сейшелах дроны Reaper MQ-9 в последние недели были использованы против целей в Йемене. Об этом же пишет и американская газета «Вашингтон Пост». Она подчеркивает, стремительное расширение необъявленных войн дронов является отражением растущей тревоги, с которой американские официальные лица наблюдают за активностью связанных с Аль-Каидой групп в Йемене и Сомали, подчеркивает газета «Вашингтон Пост».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Валентин Барышников. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В России уже со следующего года могут быть возвращены прямые выборы членов Совета Федерации. Такое заявление сделала сегодня Валентина Матвиенко вскоре после того, как сенаторы практически единогласно проголосовали за ее утверждение на посту председателя Совета. Рассказывает Динара Седикова.
Валентина Матвиенко была утверждена в должности спикера Совета Федерации на первом заседании осенней сессии. Для того, чтобы Матвиенко стала первой женщиной в истории России в должности спикера Совета Федерации, а это третий по значимости пост в государстве, ей нужно было набрать 84 голоса. За ее выдвижение проголосовали 140 сенаторов, и лишь один воздержался. Официально вступив в должность председателя, Валентина Матвиенко заявила, что первоочередные задачи Совета Федерации отныне – сохранение политической стабильности в России и решение социальных проблем.
Необходимо найти законодательные ответы на такие острейшие социальные вопросы, как демографический кризис и кризис пенсионной системы. Я не сторонница революций, популизма. Практика показала, что они обычно вредят делу. Все зарекомендовавшие себя традиции останутся, а полезное новое предложения будут внедрены в жизнь, особенно те из них, которые давно назрели.
Валентина Матвиенко заявила о подготовке законопроекта, предусматривающего возвращение к выборности сенаторов. По словам Матвиенко, для реализации конституционных полномочий Совету Федерации нужен стабильный сенаторский корпус. Поэтому она намерена исправить ту ситуацию незащищенности, в которой оказались члены Совета Федерации. Она добавила, что Совет Федерации заработает по новым правилам уже в следующем году. Сейчас, прежде чем занять место в Совете, сенаторы должны пройти через региональные и муниципальные выборные кампании, как это сделала и Валентина Матвиенко. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко напоминает о том, в каких условиях проходили выборы Матвиенко в округах Красненькая речка и Петровский. Он уверен, что выборность, о которой говорит Матвиенко теперь, скорее только номинальная.
Я-то думаю, что единственный адекватный вариант формирования Совета Федерации – это тот, который у нас действовал в период с 93 по 95 год, то есть два человека, выбираемых по двухмандатному избирательному округу от региона. Но я думаю, что, скорее всего, будет какой-то вариант псевдовыборов.
Совет Федерации избрал спикера Валентину Матвиенко, несмотря на просьбу правозащитного совета Санкт-Петербурга отложить выборы до решения Кировского районного суда. Там сегодня началось рассмотрение иска правозащитников о нарушениях в ходе муниципальных выборов в округе Красненькая речка. Иск подал активист и участник митинга в защиту 31 статьи Конституции Павел Еремеев. Следующее заседание по делу о выборах в Красненькой речке состоится 5 октября. Если выборы не признают незаконными, правозащитники намерены довести дело до Европейского суда по правам человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И сейчас в нашей программе очередной репортаж из цикла корреспондента Радио Свобода в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». На этот раз о провинциалах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Да, наверное, к серийным убийцам относятся лучше, чем к нам. Многих прощают, там, ой, да всякое-всякое бывает, а ты лесбиянка, та-та. На нас смотрят, как будто у нас либо четыре руки, либо ног нет.
Так считает Юлия, жительница Кирова. Сейчас ей 20 лет. То, что она не такая, как все, Юля почувствовала еще в детстве.
Я не знаю, лет 9-10, может. Но это было очень давно. Я еще маленькая-маленькая совсем была. Там даже глядя на телевизор, какие-нибудь сериалы, еще какие-нибудь передачи, мне уже запоминались не мужчины, а мне запоминались именно девушки. То вот это мне нравится, то это нравится. Потом с подругами пошло, то есть одна нравится, другая нравится.
Сейчас Юля живет вместе с подругой, тоже Юлей. Они снимают квартиру и живут как семейная пара. Но об этом мало кто знает.
У меня из всего моего большого завода знает только одна женщина. Ну, я просто поняла, что этому человеку можно доверять. Я знаю, что она никому не расскажет, что она не будет пускать слухи. Остальным я не вижу смысла рассказывать, потому что я уверена, что эти люди отнесутся плохо.
У меня одна начальница. Женщина, понимающая, часто с ней очень разговариваем на темы, не связанные с работой. Она меня сама вывела на это. Я, в принципе, не стала отрицать. Я призналась, она отнеслась хорошо, понимающе. Только вот опять же предостерегла, что не надо всем об этом рассказывать, потому что все люди разные.
Даже отец узнал недавно, что дочь нетрадиционной ориентации.
А, папа...
Отдельная история.
Он живет в другой стране. Ну, я, конечно, его не видела 16 лет, приехала к нему тут. В этом году первый раз хоть увидеть человека-то, что хоть это сказала ему. После этого он позвонил моей маме, сказал: «Ах, ты дрянь такая, вот ты что из ребенка-то воспитала». Он ее там матом крыл, что ты вот такая сякая, сама ты дура, и дочь у тебя дура. Бывало такое тоже, что говорил фразы типа: «Переезжай ко мне жить, мы тебя отучим от такого, боже, замуж у нас выйдешь». То есть он думает, что это, я не знаю, это как курить бросить.
А это возможно бросить?
Я не знаю, мне вот нет. Если бы у меня хоть одна влюбленность была в парня, я бы еще подумала, что, наверное, может быть. Но ни разу такого не было за 20 лет, чтобы понравился там до безумия какой-то парень. Вряд ли меня можно переделать. Если бы мы были мужчинами, нам бы было, наверное, хуже, потому что к мужикам к таким относятся гораздо хуже, чем к девушкам. А так, в принципе, сначала, может, был какой-то страх, но в первую очередь у Юли. Мне уже давным-давно наплевать на чужое мнение. Я уже делаю, что хочу. И за ручку мы ходим постоянно. Можем в обнимку посидеть, можем там поцеловаться. Ну, конечно, не слишком бурно на улице-то.
Потому что если пожилые люди, которые к этому вообще вот так вот относятся...
Слабое сердце.
Да, вплоть до этих инфарктов.
Как любая нормальная семья, две Юли мечтают завести детей и прожить вместе до самой старости.
На полтора года уже живем и планируем... Лет до 80 прожить.
Как минимум.
Вместе. А детей хочется, и сколько сможем на ноги поднять, столько и будет. Донорством, скажем так. Можно же все равно найти мужчину.
Возможно, мы могли быть далеко уже сейчас. Возможно, мы могли помочь себе в тот странный час. Не знаю ничего, уже я не смогу вернуть. С тобой хочу лишь быть, с тобой заснуть.
Это пел Даниил Марихин, ему 19 лет. Он работает в парикмахерской и еще занимается пением. Ни от кого свою ориентацию не скрывает, да и трудно не заметить Даниила на улице. Молодой человек красит глаза, завивает волосы, носит серьгу в ухе. Порой это вызывает не самое доброжелательное отношение со стороны окружающих.
Ну, то есть, как бы выкрики, конечно, пожалуйста. Причем это обычно от тех, с кем так более-менее постоянно пересекаемся. Ну, один мальчик попробовал распустить руки. И самое смешное, что я даже руки не поднял. Ну, у меня зайчик был розовый в ручках, который был не мой, к тому же. Конечно, можно было ему тоже вломить, но мне было жалко зайчика, а передать его было некому. Так как он был не мой, я решил, что я зайчика не буду кидать. Ну, короче, мальчик у меня палец сломал.
Даниил верит, что со временем российское общество станет более терпимым к тем, кто не такой, как все.
Я говорю, больше всего хотелось бы, чтобы общество научилось дебато относиться ко всему, что творится, и не приписывать там порочность людям, которые зачастую чище. Грубо говоря, если тебя не тащат в постель, какая тебе разница, что у другого человека в ней происходит. Все равно в итоге к этому начнут нормально относиться. Это вопрос времени. И не секрет, что у нас Россия на 40 лет, по-моему, там отстает. Ну, была инквизиция, которая сжигала ученых женщин, в конце концов. Все-таки ведь женщины же добились равноправия. Я просто считаю, что мы тоже имеем на него полное право.
Это был очередной репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». В Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера сегодня большинством голосов, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии Союз правых сил покидают правое дело. СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Заявление о выходе из партии «Правое дело» написали уже более 10 человек. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали не менее 44 человек. В Белоруссии координаторы группы «Революция» через социальную сеть заявили о возобновлении сегодняшнего дня уличных акций протеста, которые были приостановлены в конце июля. Два американских туриста, осужденных в Иране по обвинению в шпионаже, отпущены из тюрьмы. Ранее адвокат осужденных сообщал, что залог, необходимый для освобождение выплачен. 28-летний Шейн Бауэр и 29-летний Джош Феттл, арестованные на границе с Ираком в 2009 году, были приговорены к 8 годам тюрьмы. Сотни афганцев вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Раббани, убитым во вторник при нападении смертника. В Пакистане в результате вооруженного нападения на группу шиитских паломников, направлявшихся в Иран, убиты не менее 26 человек. На западном берегу Иордана сегодня проходят массовые акции палестинцев в поддержку заявки руководства автономии в ООН на признание независимого палестинского государства. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Вот планы программы лежат передо мной аккуратной стопочкой, сложены, все уже понятно. Гражданские активисты Беларуси открывают сегодня новую кампанию протеста. Насколько успешной она окажется, как среагируют белорусские власти, это первая тема программы. Корреспондент «Радио Свобода», как всегда, в центре событий, с репортажем из Минска открою программы, а потом интервью с организатором этой акции протеста, гражданским активистом, лидером сетевой группы «Революция через социальные сети» Вячеславом Диановым. Он живет постоянно в Польше и оттуда руководит вот этим протестным движением Беларуси. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Идея возникла давно, где-то 2 года назад. Идея заключалась в том, что посредством социальных сетей можно общаться с обществом. И не просто с ним общаться, а быть вот на такой связи с обществом, предлагать свои идеи, как-то активизировать общество. А идея молчаливых акций родилась этой весной и была реализована 1 июня. Мы призвали людей выйти на улицы, сказать «нет режиму Лукашенко», просто высказать это молчаливо, да, своим местонахождением на площади. И 1 июня пришло достаточно мало людей, но потом с каждой акцией людей стало приходить все больше и больше. И такой вид протеста таки накладывается, я думаю, на менталитет белорусского народа, когда человек хочет высказать свой протест, но в то же время остается немножко в стороне, что он не выкрикивает ни лозунги, он не приносит с собой никакие флаги, ни какие-то майки, ни значки и так далее, по которым можно идентифицировать этого человека.
Говорили сначала об успехе вашего начинания, поскольку такого рода акции состоялись не только в Минске, но и во многих провинциальных белорусских городах, что, в общем, беспрецедентно для общественно-политической жизни республики. Но потом интерес к такого рода мероприятиям довольно резко спал, очевидно, поэтому вы прекратили на время организацию таких акций. Не ошибаюсь я?
Это произошло по основным причинам. Причина, что были жестокие репрессии со стороны власти. Ну и, конечно же, летний период, он не располагает к проведению массовых мероприятий.
Значит, получается, что сегодня вы открываете новый политический сезон?
Ну, по сути, можно сказать, да. Насколько будут другие форматы, насколько это будет часто, мы пока еще об этом ничего не говорим, да? Мы всегда исходили и будем исходить из тех принципов, которые у нас были. Мы всегда будем опираться на современные технологии, различные технологии, не только онлайн. Будем при помощи этих технологий общаться с людьми, будем предлагать людям альтернативу, будем говорить, что сегодняшний режим не может принести для Беларуси ничего хорошего.
Гражданский активист из Беларуси Вячеслав Дианов. Полностью это интервью и рассказ о самых важных актуальных темах уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Среди этих программ Валентина Матвиенко, избранная председателем Совета Федерации, и в Афганистане похоронен Бурхануддин Раббани. 20.07. Открою программу, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, в Кабуле сегодня тысячи людей прощались с Бурхануддином Рабани, бывшим президентом Афганистана, одним из влиятельнейших политических лидеров страны последних десятилетий. Он погиб во вторник в результате атаки смертника, рассказывает Александр Гостев.
Чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Рабани, на улице Кабула в среду вышли тысячи афганцев. Подъезды к дому, где жил и погиб Рабани, были весь день перекрыты, всех тщательно обыскивала полиция. Одновременно представитель талибов Забиулла Муджахид в электронном сообщении «Радио Свобода» назвал ложными сведения, что талибы взяли на себя ответственность за убийство. Рабани был убит в результате взрыва бомбы, спрятанной в тюрбане смертника. Незадолго до этого к нему в дом, расположенный в самом богатом и охраняемом районе Кабула, вблизи зданий правительства и западных посольств, по разным данным, пришли то ли один, то ли два человека с просьбой о срочной встрече от имени движения «Талибан», якобы заинтересованного в форсировании процесса мирных переговоров. Комментируя возможность дальнейших контактов с талибами, бывший министр иностранных дел Афганистана и участник президентских выборов в 2009 году доктор Абдулло Абдулло в среду заявил:
«Их последнее преступление показало их истинное лицо. Таким образом, идея договориться о мире с талибами должна быть пересмотрена. Если мы хотим объединить наших людей вокруг общей цели, общих взглядов, мы должны изолировать террористические группы, тех, кто не верит в мирный процесс, стремясь лишь сломить нынешнюю систему и вернуть Афганистан в прошлое».
Бурхануддин Рабани, таджик, доктор богословия и в прошлом профессор Кабульского университета, был одним из самых известных лидеров маджахедов, сражавшихся с советскими войсками во время Афганской войны 79-89 годов. В начале мая 1992 года он вернулся в Кабул и занял пост временного президента Исламского государства Афганистан, а позднее был официально избран президентом Государственным советом. С 1996 года, когда большую часть Афганистана заняли талибы, Рабани вместе с другим известным командиром и своим союзником Ахмад-Шахом Масудом возглавил так называемый «Северный альянс», противостоящий Талибану. Масуд был убит в 2001 году в результате покушения, организованного Аль-Каидой, и Рабани стал самой популярной фигурой в Северном альянсе. До последнего момента Бурхануддин Рабани возглавлял Высший совет мира Афганистана, который добивается завершения вооруженного конфликта в стране путем диалога, в том числе с талибами. Вот что он заявил в марте этого года в интервью «Радио Свобода».
«Мы начали контактировать с оппозицией, с талибами. Уже состоялись несколько встреч. И еще несколько встреч мы планируем в ближайшее время. Мы регулярно обмениваемся посланиями. Однако наши контакты пока еще не достигли того уровня, когда мы могли бы обнародовать их подробности».
Впрочем, многие мировые и афганские аналитики считают, что незадолго до гибели Рабани полностью разочаровался в идее переговоров с Талибаном, так как не добился никакого успеха. Нынешний президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что, несмотря на произошедшую трагедию, мирные усилия будут продолжены. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают выход на свободу предпринимателя Алексея Козлова, более известного как автор бутырка-блога на портале Slon.ru. По решению Верховного суда мера пресечения Козлову изменена на подписку о невыезде, а его дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Историю блогера поневоле вспоминает Антон Носик.
Арестовали его в 2008 году и в 2009 приговорили к 8 годам лагерей по давно накатанной у российских оборотней в погонах схеме. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с бесхитростным названием «Мошенничество» позволяет практически любую операцию с ценными бумагами компаний объявить результатом преступного умысла. И тут же прицепом довесить к ней статью 174 «Покушение на легализацию и отмывание денежных средств». Все, что для этого необходимо, наличие замотивированного прокурора, готового направить в суд свои соображения о преступном умысле.
Обозреватель портала «Политру» Михаил Захаров считает, что остальным предпринимателям, осужденным по сомнительным обвинениям, ждать освобождения придется еще долго.
Жена Алексея Козлова, журналистка Ольга Романова, много сил положила на то, чтобы освободить мужа из узилища, где он находится, по мнению защиты, неправомерно из-за конфликта с бывшим сенатором и партнером Козлова по бизнесу Владимиром Слуцкером. Частный случай Алексея Козлова, безусловно, много говорит о функциональности российской судебной и правоохранительной системы. Если версия Романовой о заказе подтвердится, то будет де юре установлено, что российские судьи, в том числе и высокопоставленные, продажны. И тогда встанет прямой вопрос о проведении судебной реформы.
На сайте Open Space петербургский адвокат Дмитрий Динзе поясняет, в чем эта реформа должна состоять.
Мне нужно только одно. Дайте мне состязательность в суде, и я могу горы перевернуть. Состязательность заставит систему работать. Перестаньте подыгрывать гособвинению и заглядывать ему в рот, согласовывать там что-то. Все, пусть судья сидит и молчит, и дайте возможность нам состязаться. Будем состязаться характерами, упорством, грамотностью, профессионализмом, фактами и кто кого. И по многим делам сделайте суд присяжных. Все, ничего больше не надо.
Что считает сам автор Бутырко-блога, пока неизвестно. Последний раз он обновлял его в марте этого года рассказом о том, как он работает в колонии-поселении.
20-тонную фуру с картофелем мы разгрузили менее чем за 2 часа, и это с 2 перекурами. Причем картошку надо было разгружать через весы, то есть фактически мы разгружали не 20, а 40 тонн. Здесь никто не отлынивает, даже появляется какой-то азарт. Я вспомнил годы своего обучения в США, когда я на каникулах подрабатывал также разнорабочим. Помню, разгружали мы фуру с большими пакетами Pedigree Pal. И там тоже был азарт. За быструю разгрузку доплачивали. Здесь другой стимул. Быстрее разгрузишь, быстрее пойдешь пить чай и переоденешься в сухое, здоровье сбережешь. Надо сказать, что работа здесь его требует. Хилым тут делать нечего. Мешки с картошкой весят килограмм по 35, с мукой по 50. И, естественно, для ускорения надо переносить это одному.
В западной благосфере празднуют новую веху освобождения так называемых меньшинств. Вчера вступило в силу решение об отмене политики «не спрашивай, не говори» в американской армии, не допускавшей к службе открытых геев и лесбиянок. Соответствующий закон был принят Конгрессом в декабре прошлого года и через 9 месяцев после выполнения всех формальностей вступил в силу. Джим Бэрвей в блоге Box Turtle Bulletin называет 20 сентября вехой в американской истории.
Государство лишилось последней незаконные возможности проявлять нездоровый интерес к любовной жизни американцев. Мы вступили в новую эру. Впервые в нашей истории гея-американца нельзя будет признать виновным в том, что он кого-то любит. Мы еще далеки от настоящего равенства, но теперь мы, наконец, полностью свободны.
Радоваться, однако, нужно с оговорками, отмечает в блогах Guardian нью-йоркский писатель и критик Джейсон Фараго. По его мнению, нынешняя борьба за права геев идет совсем не тем курсом.
Борьба за право открытых геев служить в армии, так же, как и борьба за столь же традиционалистскую ценность, как право на заключение браков, трансформировала гей-политику, изменила наши амбиции, причем я бы не сказал, что к лучшему. «Семьи, я вас ненавижу», — восклицал некогда Андрей Жид. И тем не менее, теперь семья стала ключевым словом в речах борцов за права геев. Мы настаиваем, что наши семьи точно такие же, как ваши семьи. О том, что геи и натуралы могут любить по-разному, как и о том, что именно эту разницу и следовало бы защищать посредством закона, никто не говорит.
В британском феминистском блоге The F-World Джейн Фэй предлагает универсальное решение, позволяющее вывести вопрос о сексуально-половой уникальности индивидуума за пределы всякой публичности.
Нужно ли в документах указывать пол? В самом деле, когда мы ставим букву «Ж» или «М» в краткой биографии или в заявке на интересующую нас вакансию, наш пол изначально влияет на решение возможного работодателя, то есть может оказать решающее воздействие на ход всей нашей жизни.
Если упразднить графу «пол» в документах, то сам собой разрешится и вопрос о допустимости однополых браков, после чего задачи современного гей-движения можно будет считать реализованными без муторной ассимилирующей борьбы и подавления желания.
Thank you.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера Совета Федерации, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают «Правое дело». Заявление о выходе из партии «Правое дело» написали уже более 14 человек. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». В Белоруссии координаторы группы «Революция» через социальную сеть заявили о возобновлении сегодняшнего дня уличных акций протеста, которые были приостановлены в конце июля. Сотни афганцев вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Рабани, убитым во вторник при нападении смертника.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Друг Путина борется за репутацию.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Кирилл Разлогов. О шансах фильма «Цитадель» на «Оскара».
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Страсбургом по ЮКОСу.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем нашу программу. Глава российского правительства Владимир Путин завтра, как ожидается, примет участие в заседании Международного арктического форума в Архангельске. Эта встреча представителей северных стран пройдет на фоне новых заявлений России о претензиях на шельф Арктики. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В Архангельском международном форуме «Арктика. Территория диалога» планируется участие представителей всех 8 стран, входящих в так называемый «Арктический совет». Помимо России, это Соединенные Штаты, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Как и на первом заседании подобного формата, состоявшемся год назад в Москве, в Архангельске собирается выступить премьер Владимир Путин. На этот раз основной темой дискуссии, как сообщается, станет развитие транспортных путей в арктическом регионе. Однако ее участники вряд ли смогут избежать разговора о территориальном разграничении морского шельфа Арктики и порядке добычи там полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Считается, что основные крупные месторождения в мире уже разведаны. Единственное, где, скажем так, еще нет полной ясности и где фактически еще нет промышленной добычи, это Арктика. Связано это с тем, что очень труднодоступный для добычи, для жизни регион, ну и плюс очень большая себестоимость. Точно никто не знает, какие там запасы, все оценки, они достаточно условные, потому что, в принципе, настоящая оценка – это только оценка, которая подтверждена международным аудитом. Но в любом случае это одна из основных мировых нефтяных провинций, просто, ну, скажем так, руки еще до нее не доходили.
Тема определения границ арктического шельфа возникла около 3 лет назад, когда Россия заявила о своих претензиях на подводные хребты Ломоносова и Менделеева, назвав их своим геологическим продолжением. Проведя глубоководные исследования, она даже подала заявку на эти участки в комиссию ООН по морскому праву, но получила отказ из-за недостатка информации. Однако в Москве оптимизма не теряют. Как заявил накануне представитель России в Арктическом совете, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Васильев, в ООН готовится новая, более полная заявка. Также продолжаются и переговоры между заинтересованными странами. Почему об арктическом шельфе вспомнили только сейчас? Руководитель фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромный кристалл льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. Сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за какие куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зоны ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых.
Эксперты признают, что и после формального разграничения арктического шельфа между северными странами до начала промышленной добычи нефти и газа в этом регионе потребуется еще не один год и не одна сотня миллиардов долларов инвестиций. Сергей Пикин продолжает.
Раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф подтаивает, технологии более развиты, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не такая большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже и о триллионе долларов. В зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа.
Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, такие, на первый взгляд, гигантские затраты в будущем окажутся экономически обоснованными, даже с учетом развития в мире альтернативных источников энергии. Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева.
В долгую я считаю, что и нефть, и газ будут нужны. При этом даже, на мой взгляд, наиболее радикальные эксперты, которые считают, что там лет через 20, через 30 спрос на нефть резко упадет, из-за новых технологий все равно признаю, что газ будет нужен.
Но готовы ли российские нефтегазовые компании с их нынешними технологиями и при существующей стране системы налогообложения отрасли эффективно работать на арктическом шельфе? Александр Разуваев уверен, что налоговый режим для них сделает специальным, а с технологиями помогут иностранные партнеры.
Я думаю, что часть технологий будет куплена, а часть технологий будет действительно привлекаться какой-то зарубежный партнер. Но здесь не ради технологий прежде всего, а ради того, чтобы снизить риски инвестиций в данные проекты. Говорят, там такая большая себестоимость, как компании подтянут там добычу, а если цены на нефть упадут. В принципе, рентабельность этих проектов, ну, по крайней мере, для Роснефти, да, считается, что Арктика Роснефти достанется вся, она может быть намного выше, чем кажется на первый взгляд, если Роснефть реально сможет добиться налоговых льгот на этих месторождениях. Специальный налоговый режим там по-любому, иначе просто никто туда не сунется.
Как заявил на этой неделе представитель российского МИДа Антон Васильев, Москва пока не определила сроки подачи в комиссию ООН по морскому праву новой заявки на арктический шельф. Ранее сообщалось, что это может произойти в начале 2014 года.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. В Москве 18 часов 52 минуты. Нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Сегодня в ней разговор пойдет о рейтингах политических партий, а ведет эту рубрику Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все массовые опросы, о которых пойдет речь, были проведены по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны в период с 19 по 23 августа. Заказчик и исполнитель исследования – Левада-центр. О том, каковы на сегодняшний день рейтинги политических партий, рассказывает замдиректора центра Алексей Гражданкин.
Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы голосовать на них? И если да, за какую политическую партию вы бы проголосовали? Такой вопрос мы задаем каждый месяц. Мы приводим всегда ответы на этот вопрос в процентах к числу тех, кто определился с ответом. По состоянию на август этого года, как и в предыдущие месяцы, с заметным отрывом лидирует «Единая Россия». За нее проголосовали бы 54%. Далее следует КПРФ 18%. Далее ЛДПР 13%. «Справедливая Россия» набирает около 6%. Немножко меньше, чем месяц тому назад. Она набирала почти 7%. «Правое дело» 3%. А остальные партии в размере 1% или менее.
А антирейтинг у каких партий самый высокий? То есть число людей, которые ни при каких условиях не проголосовали бы за ту или иную партию?
Как всегда, наибольшее отторжение вызывает ЛДПР 23% опрошенных. Следующее за ней КПРФ 20%. Следующее за ней Яблоко 16%, а Единая Россия набирает 15%. Правое дело 13%, и менее всего негативное отношение к справедливой России, которая упоминается в этом ряду антирейтинга только в 6% случаев.
Насколько велик интерес к выборам в Государственную Думу и что знают люди о выборах?
В настоящее время около 40% опрошенных положительно отвечают на вопрос, интересует ли вас предстоящие в конце этого года выборы в Государственную Думу России. А 54% говорят, что они не интересуются этими выборами. И мы спрашивали, вообще знают ли люди, какие выборы состоятся в декабре этого года. И если в июне месяце людей, которые назвали, что в декабре этого года состоятся выборы в Государственную Думу, было 55%, то в августе это количество увеличилось до 60%.
А какой процент населения планирует голосовать на думских выборах на данный момент?
В августе этого года 22% опрошенных говорит, что они совершенно точно придут и проголосуют на выборах в Государственную Думу. Еще 30% говорит, что они, скорее всего, будут голосовать на этих выборах. С другой стороны, 10% уверены, что они не будут голосовать на выборах в Думу, и еще 13% говорят, что они сомневаются, что будут голосовать. Кроме того, 24% вообще затрудняются ответить на этот вопрос.
Чем объясняют люди свое нежелание голосовать?
Прежде всего, называют, что от их участия и голосования ничего не будет зависеть. Такое высказывание дают 3-4% тех людей, которые не собираются участвовать в выборах, либо сомневаются, будут они участвовать в выборах или нет. И еще 23% мотивируют отказывать участие в выборах тем, что не верит никому из нынешних политиков и не хочет голосовать ни за кого из них. Еще 14% называют в качестве мотива безусловную победу Единой России. И только 10% говорит, что они просто еще не выбрали, за кого проголосовать. Это не верит в то, что выборы исполняют свою функцию, что от голосов конкретных избирателей каким-то образом зависят итоги выборов. Для большинства кажется, что результат выборов уже известны, их участие и неучастие, и голосование за ту либо за другую партию никак не могут повлиять на них.
Верят ли россияне в честность грядущих выборов?
37% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, полностью или в основном честно, а 49% считают, что они пройдут существенными или даже с очень большими манипуляциями и подтасовкой. То есть относительное большинство говорит о том, что выборы пройдут нечестно, с манипуляциями и подтасовкой.
Это был социолог Алексей Гражданкин. На вопрос, выполняют ли депутаты и партии свои предвыборные обещания, только 21% опрошенных Левада-центром в августе этого года отвечают утвердительно. 43% граждан полагают, что депутаты и партии в основном не выполняют своих обещаний, и еще 27% уверены, что они вообще ничего не выполняют. В сумме отрицательный ответ на этот вопрос дают 70% респондентов.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии, депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия», основатель группы компании «Рольф» Сергей Петров. Ведет программу Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну, я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить.
Взрыв произошел в центре города, в районе, где расположена официальная...
Слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось.
И дело, которым он занимался, господин президент, было жизненно...
Страсбургские судьи отказались признавать налоговые претензии властей компании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный